друзья, мы продолжаем нашу весьма насыщенную программу. Сегодня у нас так получается, что в программе принимают участие российские и русские, то есть русскоязычные ученые с весьма интересными темами. И начинает наше заседание Николай Григорьевич Денисов, с которым мы познакомились давно, но вот совсем недавно съездили с ним в Иран, и там еще больше познакомились. И там он читал доклад на ту же тему о не казаках, не красовцах. Кто это такие, что это за люди, вы узнаете из его доклада. И, конечно, для иранской аудитории была совершенно новая тема. Но я вам скажу, что и для нас это очень малоизвестная тема. Но так получается, что и эта тема попадает в поле зрения нашего семинара, посвященного поиску древнейших звуковых архетипов в музыкальном мышлении, речевой практике народов, которые находятся в зоне влияния носителей индоевропейских языков. Мы условно называем это индоевропейской культурной общностью, хотя, конечно, внутри этой общности живут не только принадлежащие к индоевропейской языковой группе, но поскольку они как колпаком накрыты влиянием индоевропейских народов, они складываются в единую, условно говоря, индоевропейскую общность, потому что древнейшие праиндоевропейцы, предки славян, предки индейцев, предки иранцев, вот когда-то давным-давно они сформировали некую систему канонических моделей звукового мышления, которые сегодня мерцают в наших языках, в наших музыкальных культурах. Мы слышим вот эту общность, мы ее просто чувствуем. Вот это одна из живых тем нашего центра музыкальной культуры мира, нашего семинара, и одна из тем, которую мы разрабатываем вместе с исследователями из разных стран. Николай Григорьевич, вам слово.
У меня предлагалось сообщение, немножечко о звуковых архетипах. Я буду касаться немножко другой темы, но как раз проблематика, о чем хотел речь, она родилась с тем, что была моя жизнь главная, страну мусульманскую. И вот я раньше расстроился, сегодня скажу, как взаимодействовать с этим красным христианским миром в условиях мусульманского мира. Когда звучит название сообщения «Казаки не красные в Турции», может показаться, что речь идет о переселении казаков в пределы Османской империи 18 века, а затем в начале 19 века в саму Турцию. Скажу, что это не входит в сферу моей компетенции, моих научных интересов. Такие исследования есть. Этим уже много лет занимается ученый Ростова-на-Дону Дмитрий Сенин. Теперь его внимание не только документы из российских архивов, как проходило это переселение, как казаки принимали подпись у турецкого султана, но и архивные материалы, находящиеся в самой Турции. Второе. Если из российских ученых кто-то имел соприкосновение с казаками и красовцами, или с публикациями, посвященными, то сталкивался с таким понятием, как заветы Игната Некрасова. Среди некрасовцев старшего поколения бытует легенда о том, что там, в Турции, у них существовала книга Игната, где были выписаны все заветы, по которым жила община. Правда, такую специальную книгу никто не видел. Но так случилось, что мне во время экспедиции в 2000-е годы в Краснодарском крае 11-го года, где жили некрасовцы, в хуторе Новонекрасовске у одной женщины, такие малые. Она является переселенкой из Турции, но переехавшей в Краснодарский край, удалось найти книгу с исследованные псалмы, где на полях были выписаны как раз вот эти заветы Ильина. Они были опубликованы в журнале «Музыкальная академия» за 2002 год. Затем последовали находки ростовского ученого. И профессор Ростовской консерватории Татьяна Семеновна Пиченко считает, что нужно собрать все эти списки и свести воедино. Заветы Игната – это интересный документ с исторической точки зрения для специалистов, занимающихся казачеством, народоведением, историей религии, как жила христианская община в условиях мусульманского государства. Но в данном случае это тоже не входит сегодня в плане моего краткого истории. Мое первое знакомство с казаками некрасовцами началось в середине 1989 года. До этого на Ставрополье ездили лингвисты и этномузыкологи. Моя же сфера интереса была связана с богослужебно-певческой культурой. Не нужно забывать, что это было советское время, заниматься церковной культурой было запрещено, я ездил в экспедицию с разрешения Совета по делам религии. На протяжении многих лет во время общения и бесед с некрасовцами скрывались многие интересные особенности их взаимоотношений с турками именно на религиозных причинах. Но большую роль в этом сыграла научная экспедиция 1994 года, которая организовала Вера Николаевна Медведева с людьми в России на Евдокиме. Вера Николаевна Медведева – сотрудник Московской консерватории, Людмила Васильевна Евдокимова – сотрудник местного дома культуры. Поэтому я хочу рассказать то, что мне удалось самому услышать, и представленная проблема будет дана синхроническая. Как известно, первые возвращения некрасовцев на историческую глубину в России начались в начале 20 века. Потом произошла революция, и часть казаков осталась в Турции. Одним из мест обитания казаков стала Кубань, Краснодарский край. Этот хутор до сих пор называется Новонекрасовский. Несколько лет назад мне удалось найти и встретить там старушку Татьяну Ивановну Череванову, которая поведала мне историю, как началось возвращение казаков Некрасова с Турции. Ее уже нет в живых, но этому тоже посвящена моя специальная публикация, кому интересно, я потом оставлюсь. Вернемся к нынешним некрасовцам, которые жили в Турции и помнят, как они там молились. В селе Коджагеуль было два храма. Один в честь Святой Троицы, другой Воскресе. На протяжении 20 века некрасовцы не могли связаться со своим старообрядческим духовным центром, расположенным в России, в Москве, на Рогожском кладбище, в силу сложных политических взаимоотношений между Турцией и Советским Союзом. Не забывайте, что была Вторая мировая война, где Турция была на стороне Германии. Поэтому, если в селе умирал священник, они выбирали нового кандидата только из своей среды. Ехали в Стамбул, где расположен Вселенский Патриархат, и там его располагали священник. Выборы священника у казаков некрасовства представляют целую традицию, она до сих пор сохраняется. Я не буду на этом останавливаться. Скажу, что после того, когда священник человека ставили священники, он возвращался в свое родное село, и взаимоотношения с Константинопольским патриархатом заканчивались. Когда казаки приехали сюда в Советский Союз, из-за этих особых причин у них возникало много сложностей со своими духовно-административными центрами. Духовно-административные центры требовали подчинения, а казаки люди вольные, они не желают этого подчиняться. В одной из бесед покойный священник, отец Фёхан Бондаровский, мне сгоряча сказал: «Мы 200 лет жили без архиерея, и дальше против». Возвращаемся к Турции. После хиротонии священник возвращался в село. Как складывалась жизнь священника и общины? Этого священника, что называется, терпели до смерти, каким бы он ни был. сами выбирали, а выгонять его люди не имеют права. Убирать может только Бог. Как они сами говорят, люди не вправе снимать священника, умирает Бог. Был даже такой случай, когда священник уже не мог ходить. Его возили на коляске, и он продолжал служить на своих общинах. Насколько был значим священник для общины? Казаки жили в селе в 20 веке уже в окружении мусульман, турков. По делам им приходилось ездить по всей стране, заниматься, но рыбачить, торговать. Но когда человек возвращался в свое село, каждый раз он шел не к себе домой, а к священнику и брал разрешительную молитву, так как находился вообще не сыновьями, то есть завершение. Так повторялось на протяжении всей жизни с каждым жителем села. Поэтому жизнь без священника была немыслима для представителей христианской общины. Жизнь года в селе определяли некрасовцы. Проживающие рядом турки этому следовали. Так весной после Пасхи, на 20-й день, существует праздник Преполовения, и впервые после Пасхи в храме освящают воду. После водосвятного молитвы казаки всегда совершали крестный ход, а крестный ход у них поднимался как обход всего села с хоругвием и оправлением святой воды. После того, когда совершали эту службу, как правило, шли дожди и начинались последние работы. Этот христианский обряд видели турки. Поэтому каждый год, когда наступала Пасха, турки начинали приступать к казакам с вопросом: когда вы будете молиться своему Богу, чтобы пошел дождь и можно было начинать сеять? После 1962 года, когда казаки уехали из этого села, прекратили службы с молитвами, как ни странно, перестали эти дожди в это время. Эту информацию я получал лично во время экспедиции, во время пребывания в Турции. Отец Феофан подходил, я задавал вопросы, он переводил, и жители села турки мне подтвердили эту информацию. То есть жизнь была настолько органичной, что даже природа поменялась после этого. Казаки и турки жили рядом, общались, ходили друг к другу в гости. Когда наступала Пасха, у казаков служба шла целую неделю, а после моления в храме начинались песни и хороводы на улице. Ради этого всего приезжали представители из Ангары, чтобы смотреть на обряд некрасовцев. Сами некрасовцы называются были представители правительства, не знаю, насколько это достоверно. И вот приезжая, они говорили некрасовцам: вы у нас один прекрасный венок на всю Турцию. Казаки этим гордились. Но иные взаимоотношения были в духовной сфере. На службу в храм к некрасовцам турки не ходили. На венчание, на отпевание, на праздничные столы и поминки турок не приглашали. Соответственно, не ходили и казаки к туркам на религиозные праздники, события. Когда, правда, недавно я узнал в Тегеране из доклада Насти Новосёла, если шла у некрасов похоронная процессия, и турки это видели, они снимали шапки. Эти примеры можно долго продолжать. Но суть их сводится к следующему. Было мирное существование двух общин. Было влияние одного народа на другой, на уровне быта, костюма, пищи и, конечно, труда. И в 94 году, когда был общий сход, представитель типа атаман турецкий говорил, что сгорел бы турецкий, отец Фёдор меня переводил, мы должны кланяться многим этим людям, так как они научили нас работать. Но духовная сфера стояла за непознанно. Казаки не вмешивались в жизнь мечети, а турки не вмешивали в жизнь церкви. Было взаимное уже уважение, особенно со стороны турков. И здесь был еще один пример. Когда казаки уехали, и храмы были запечатаны, сухарем и кофе. Потом, как говорят люди, приехала новая комиссия и все забрала. Храм установили. И в селе решали, как использовать. В одном храме сделали школу, а в другом храме Святой Троицы решили сделать, как выражается Николай, кафу, то есть кафе. И что произошло дальше? В 90-е годы в это село, на свою историческую родину, поехал Терентий Иванов, бывший священник, его мама Евдокия Порфирьевна Иванова. И вот она поведала мне эту историю. Славили турки в этом кафе одну свадьбу. И гости все поперерезались. Справили вторую свадьбу, и кто-то разбился на машину. Справили третью свадьбу, и вновь произошел несчастный случай. Тогда собрались люди и подумали, что нельзя в этом месте делать свадьбу. И решили, если в этом месте люди молились Богу, значит, они в сердце молились, значит, и мы должны в этом месте молиться Богу. И сделали это в храме нечестно. И еще один интересный сюжет. Он касается жизни турецкой общины после ухода казаков в Красную. Казаки выезжали, продали свои дома новым жителям, новым туркам. И получилось, как бы, часть общины старой турки и вновь приехавшие. И приехавшие турки вступили в конфликт с теми, кто жил вместе с казаками, с старыми. Он настолько был серьезный, что вот из-за этого как раз была открыта вторая мечеть. Так до сих пор в этом селе старый турки ходит в одну мечеть, а вновь приехавшие люди ходят в другую мечеть. Я могу, конечно, сейчас на языке говорить не буду, но из всего этого я сделаю следующий вывод. Рядом могут жить и существовать два народа, разные по национальности, по вероисповеданию. Будет идти их процесс взаимного общения, даже обогащения. И все это будет мирно, если это дело будет вмешиваться в политику. Небольшой фрагмент я приведу из фильма «Из экспедиции». Видите, когда казаки делали недостаточный молитву около своего храма, как турки смотрели, но со стороны
Все. Какие вопросы?
Абсолютно. Это касается самой манеры звукозвучения и особых приемов подачи звука с горловых оборотов. Поэтому с казаками мы не поют певцы других храмов. Есть в этом полное непонимание. А когда в прошлом году ставили нового священника, Семен Иванович приезжал и на Рогожском читал апостол, храм был в изумлении. Это что-то немножко не свое, это не наше. Поэтому влияние было, опять же, на уровне церковной культуры. Мирскую культуру я сегодня не затрагиваю.
Но
про мирскую
культуру у вас есть что-то?
А про мирскую культуру я этнографии фольклора не занимаюсь, по-моему, Николаевна. Я специально заказывал только на эту область. Было взаимное уважение. Люди говорят, здесь свой Бог, там свой Бог. И в эти сферы не нужно входить. И не надо здесь что-то либо не что-либо. Я могу вспомнить, скажем, о языке остановиться, если не желаю, если есть.
Немножко, если можно, у нас есть еще немножко.
Дело в том, что турки же, а турки говорят по-турецки, а казаки говорили по-русски. Но одно дело говорить, а другое дело владеть грамотной по-русски, по-русски. Они ходили в турецкие школы, изучали турецкий язык. Они понимали турок, и здесь было все по-русски. Но уважали в себе того человека, который умеет читать, как говорят, по-черному, значит, по-церковно-славянски. Вот здесь удивительный момент. Их не обучали русскому языку письменно, а обучали церковно-славянскому языку. И мудрость общины была в том, что были периоды иногда гонений на это, были даже периоды запрета общаться, говорить на своем языке, когда вмешивались в политику. В этот период казаки, рискуя своей жизнью, поднимали ночью мальчиков, водили к старикам и учили их читать церковный славянский язык. Община прекрасно понимала, с потерей языка исчезает народ. А когда они этому обучались, дальше вставал вопрос, а где это реализовывать, где это воспроизводить? Единственным местом, где они могли воспроизвести знания своего церковно-славянского языка, был храм. И вот в храме как раз была такая ситуация. По закону сейчас только мы вступили. Когда приходили в храм, начиналась служба, мальчишки физически дрались друг с другом, цеплялись в волосы за то, чтобы почитать тот или иной богослужебную книжку во время церкви. Это была единственная форма, где можно было легально воспроизводить знания по церковному славянскому языку. И благодаря этому они сохранили его знания. Церковь за рубежом староамерической церкви не хранитель оппозиционной непринятской веры, а хранитель этноса русского народа. Почему и костюм против этнографического настоящего не понятие церковного костюма. Так то же самое было со старообрядцами в Латинской Америке, кто есть, сейчас есть моя аспирантка Ира Дыникова. То же самое в Румынии, во всех странах. Там, где староверы жили за рубежом, не имея религиозных гонений, старая вера являлась хранителем этого.
Спасибо.
Есть
вопрос?
Да.
Азоко, вы забыли бусы супа.
Казаки говорили по-русски, правильно?
Между собой.
Поговорим. Нам будет
Да.
Если исходим с точки зрения национальности, они исходят с русской
национальности. Конечно, русский. Казак это не казак. Казак это вольный человек. А если так честно, разбойник, не подчинявшись законам царской власти.
Так, есть вопросы? Вот. У меня возник такой вопрос. И это случай, на самом деле, вашего доклада. Сделаю себе, такой вывод, что казаки могли, находясь за территорией своей стороны, сохранить свои традиции. И когда они приезжают в Россию, они чем-то отличаются от тех людей, которые жили в течение 2 века. Сейчас очень актуальный вопрос, который связан с одной стороны с культурализацией, с другой стороны вопрос сохранения традиций. Я еще в одном другой стране цыгане, которые находятся по всему миру, до сих пор очень хорошо могли сохранить свои традиции. И чувствую такое себя между этими вопросами, о чем я говорил, что разрушает культура другой страны нечто свое, которое очень тесно связано с этой культурой. Если эта культура на какое-то время отправит каких-то представителей вольно или невольно в другую территорию, на какое-то время он может быть лучше сохраняет свою сущность. Я не могу.
Могу ответить. И да, и нет. После революции большая часть России уехала за границу. Они стали русскими эмигрантами. Первое поколение хранило свою культуру, опять же, благодаря церкви. Церковь за изгнание становится очагом вокруг себя, в который собирается народ, хранит свой язык и свою культуру. Но церковь за границей русская была оппозиционной нашей церкви по причинам политическим, а не религиозным. В итоге в Западной Европе внуки иммигрантов не знают русского языка. Все старообрядцы, проживавшие в Румынии, в Китае, сейчас в Австралии, в странах Латинской Америки, в Орегоне и на Аляске, они знают свой язык, потому что они высадляются от окружающего общества и от русских, проживающих в этих странах, по религиозным причинам. Исторость, фанатизм веры заставляет их сохранять вот эту. И это действительно феномен. В странах Латинской Америки, в Бразилии, когда приехали туда после Второй мировой войны старообрядцы, им давали лучшие земли, лучшие территории. Они отказались, они были самые глубже. И местные ученые, как мы распомнили Эсперанто, думали, что они погибнут. По их прогнозам, на этих землях в предстоящие 100 лет вообще ничего не может производиться и произрастать. А староверы превратили в цветущие плантации, потому что основу жизни составляет вера. И она там до сих пор фанатична. И они особенно обособляются от окружающих русских. Кто ж это русский? Но цивилизации, да, вы говорите, цивилизации влияют. И молодежь в подростковом возрасте начинает баловаться и уезжает в латинский город и может там сделать что-то неправильно. Но наступает воскресенье, и вся община собирается в храм. И после службы молодежь выставляет перед всей общиной и заставляет публично вкаяться, что вы натворили в латинском городе. Потому что основу составляет храм, а в семье отец. Вот отец сидит, и сколько раз ребенок проходит мимо него, столько раз он кланяется в ноги. Религиозная основа способна сохранить нацию при любой антиэтичной, какой глобальной ситуации, если в основе сохранности лежит религиозная идея. Тогда сохранится язык и сохранится народ. Религии не будет, все будет разрушено. Никакая система запретов, никакая система культурных ценностей не способна сохранять какую-либо общность и общину. Почему и в Иране, вы знаете, религия – основа сохранения традиционного общества. Я ответил на ваш вопрос.
Можно я добавлю еще? Просто добавлю. Сообщение ваше заставило меня вспомнить о том, что на территории Беларуси по северо-западной части существовало большое количество староверских хуторов.
Да,
помните. И хозяйка, это там Минская область, под Литву уже туда. Хозяйка моя, старушка, тоже рассказывала мне о том, что они были, эти хутора, они были глубоко в лесу, и они жили совершенно обособленно, да, своими укладами и все. Это все, конечно, сейчас во многом порушено, хуторов никаких нет, но до сих пор, вот, во-первых, их называют, конечно, ну, не в обиду присутствующим будет сказано, москали, совершенно точно их выделяют, да. Вот. Во-вторых, у них до сих пор есть свой священник, не православный, да? У них где-то в какой-то деревне есть свой храм, и у них есть свое кладбище, оно находится в лесу, там совершенно четко с присутствием этого священника хоронят те, кто принадлежит к общине. Хотя общины фактически уже как таковой нет. Это до сих пор и
религия, религиозная община, оплот на сохранение общины, как следствие языка, этноса и уже потом. Все?
Веру Николаевну Медведеву, которая тоже занималась этой темой, но совершенно с другой стороны, и она принесла с собой диски, которые хотела бы представить участникам нашей конференции.
Я скажу буквально несколько слов, спасибо за внимание. Благодаря любезному содействию Дарьи Ивановны, я имею возможность преподнести для участников этого семинара диски, посвященные казакам и красовцам. Это лишь первое издание из той серии, которая сейчас к нам готовится. Это издание осуществлено по плану Московской консерватории, выпущено к 150-летию Московской консерватории. И здесь гости смогут, все, кто послушает это, насладиться и турецкими песнями в том числе, и хоровым, и ансамблем, и сольным пением казаков и красовцев. Поэтому, Магдалина Ивановна, пожалуйста, ваше место. Спасибо.